Соединенные Штаты безбожно отстают от одной небольшой условно-европейской страны. Угадали, про кого я? Конечно же, про Турцию. Ну, камон, Турция? Серьезно? Но хочется верить. Но есть позитивные новости и для потребителей. По-хорошему, солнечные панели должны изготавливаться только из кремния высшей степени очистки, то есть Грейд А. Привет, Михаил.
Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Ребят, по моему голосу вы, наверное, поняли, что сегодняшний выпуск будет покороче остальных, но совсем без новостей солнечной энергетики я вас оставить не смог бы, поэтому 110-му выпуску, почти юбилейному, все-таки быть. Но перед тем, как начать, традиционно хотел бы сказать спасибо всем, кто помогает подкасту тем, что рассказывает о нем своим друзьям. Чем больше человек будет его слушать, тем лучше, как мне кажется, и тем быстрее наступит светлое солнечное будущее. Так что не переставайте этого делать, это самая лучшая помощь. Ну а если хотите поддержать проект материально, то можете подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я делюсь короткими патронкастиками и своими мыслями по темам возобновляйки, или перевести мне одноразовый донат на кофе через систему чаевых Cloud Tips. Все ссылочки будут в описании к выпуску, и, конечно же, традиционно напоминаю, что в описании выпуска я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых рассказываю в подкасте. Так что, если вам не хватает информации, можно посерфить ее в первоисточниках. Ну и тут вроде бы все, давайте начинать, погнали! Итак, начинаем наши короткие новости. В прошлом выпуске, если кто не слушал, я рассказывал про солнечные заводы в США, и их там, как оказалось, весьма немало. Целых 23 штуки с годовым объемом производства в 26 гигаватт. Но что, если я скажу вам, что огромные и мощные Соединенные Штаты безбожно отстают в этом плане от одной небольшой, условно европейской страны? Угадали, про кого я? Конечно же, про Турцию, о которой я писал в нашем телеграм-канале. Если еще не подписаны, то подписывайтесь. Итак, министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир сообщил недавно, что Турция – самая первая страна в Европе по производству солнечных панелей и, в принципе, четвертая в мире. А уж потом, после нее и Малайзии, идут США, то есть США шестые. И я, если честно, сильно удивился, потому что, ну камон, Турция? Серьезно? Я ожидал в первой пятерке Индию там увидеть или какую-нибудь еще страну из Тихоокеанского региона, но, блин, в самом центре Европы и самый большой производитель солнечных панелей. И мне, конечно же, интересно, кто это там так серьезно пошатал американцев, ну и полез я, собственно, смотреть. Оказалось, что, судя по данным Тюркипедии, действительно, топ-10 солнечных производителей в Турции делают в год 13,5 гигаватт солнечных модулей. Не ожидал, хотя тут, конечно, есть несколько «но». Данные по Annual Capacity я брал непосредственно с сайтов производителей или из других открытых источников. И, если честно, вера в них у меня немножечко пошатнулась после того, как на сайтах производителей я увидел, что указаны диапазоны, ну, типа 1-1,5 гигаватта в год, а не точные данные. А еще, после прочтения статьи в PV Magazine, которую я себе сохранил в отложку, и вот все, руки как-то не доходили почитать, а тут, как говорится, сам Бог послал. Называется статья «Производственный мост между Азией и Европой», и написана она была по итогу выставки SolarX, которая проходила в апреле прошлого года в Стамбуле, и в этом году, кстати, она тоже будет с 4 по 6 апреля, и меня уже с января месяца закидали промками этого мероприятия, а может быть даже и с декабря прошлого года. Так вот, в статье дается список из топ-15 турецких производителей с расчетной мощностью годового выпуска продукции, и они, блин, совсем не такие, как на сайтах этих самих производителей. Я подсчитал, что те топ-10, которые указаны в Тюркипедии, но по версии PV Magazine, должны производить не 13,5, а в кавычках всего лишь 5,5 гигаватт, а все вместе только 9,35 гигаватт. Вот такая вот получается восточная хитрость, когда в уши собеседнику мы льем один елей, а по факту оказывается совсем по-другому. Хотя справедливости ради стоит отметить, конечно же, что в статье честно написано, что посчитали они выработку чисто прикидочно и иногда даже просто теоретически. Так что будем считать, что истинно где-то посередине и находится в пределах от 9 до 12 гигаватт. Но и это немало, потому что это топ-10, а в целом по стране эксперты насчитывают от 60 до 75 заводов и заводиков, которые производят солнечные панели. Поэтому, если экстраполировать медианную выработку на 60 заводов, то уже получается от 30 до 50 гигаватт, что действительно больше, чем в США. И, кстати, знаете, почему в Турции так развита эта отрасль? Потому что правительство предписало, чтобы в каждом солнечном проекте рынке доля отечественного оборудования составляла не менее 2/3. И судя по тому, что в 2022 году в стране было установлено 1,6 гигаватта солнечных электростанций, а в 2023 – 1,8 гигаватт, минимум 1,2 гигаватта должны быть местного производства. Ну а остальное для частников и на экспорт. Кстати, в Турции собирают и OEM-модули для Серафима, например, который был популярен в России пару лет назад, ну и для пары других, не таких популярных у нас, но, вероятно, достаточно известных в Европе. И, что немаловажно, так как Турция кандидат в члены ЕС еще с конца прошлого века, у нее есть свои договоренности по поводу таможенных правил, и вести турецкие солнечные панели в Европу можно, судя по всему, без пошлин. Вот тебе еще один козырь плюсом к тому, что сухопутная логистика от Турции до какой-нибудь Германии, Франции или Польши будет намного дешевле обходиться, чем из Китая по морю в обход Африки, а потом еще и авто. В общем, сплошные плюсы у турков, да еще и господдержка по налогам и ввозным пошлинам на компоненты солнечной индустрии, в общем, взялись за это дело они серьезно. Я даже читал в каком-то из отчетов Ember, что в стране некоторые производители одежды переквалифицировались в производители солнечных панелей. В общем, ужасно интересно у них там на границе Европы и Азии, но и это еще не все. Если помните, то в прошлом выпуске я прикладывал ссылку на статью с сайта Solar Power World, где указывалось не только все действующие солнечные заводы штата, но и планируемые. И вот, оказывается, в этом году один из самых именитых турецких производителей Elin Sirius собирается открывать в Техасе завод с годовой мощностью в 2 гигаватта. И если все пройдет по плану, а прошлым летом на заводе уже начали устанавливать оборудование, то в его портфеле будет целых 5,5 гигаватт, что уже приближает его к китайским гигантам. И тогда слова того же Мехмета Фатиха Кичира, о котором я говорил в начале, что, мол, Турция хочет догнать и перегнать Южную Корею и Вьетнам и стать номером 2 после Китая, вполне могут сбыться. Но то, что будет, скрыто от нас пеленой будущего. А сейчас давайте перемещаться в Узбекистан. Так, ну чего там у нас по Узбекистану? Помните, в 56 и 58 выпусках я рассказывал, как в Узбекистане стремительно развивается солнечная энергетика прямо на государственном уровне, что там не просто поддерживать ее стали, а прямо-таки насаждать, и 25% от энергоснабжения всех муниципальных зданий должны питаться от энергии солнца. Ну, вспомнили, я еще даже в дайджесте Хевел говорил о том, что они подсуетились и проектов наделали как раз к выходу распоряжения. Если не вспомнили, не волнуйтесь, я приложу ссылочку на выпуск, там можно будет переслушать. Но тут вот мой знакомый Серега передает, что в республике для еще большего поддержания этой инициативы постановлением правительства от 8 января этого года решили дать возможность уплачивать таможенные пошлины на ввозимые компоненты ВИЭ, сырье и сами источники возобновляемой энергии в рассрочку на 120 дней без взимания процентов. А если ты занимаешься этим делом более 3 лет, то рассрочка будет не 4 месяца, а 6. Круто, правда? Это позволит предпринимателям продавать солнечные электростанции либо с меньшей ценой за счет того, что таможенные платежи можно будет производить с прибыли, а не замораживая оборотные деньги, либо с той же ценой, но с большей маржой, что подстегнет предпринимателей поглядывать в сторону ВИЭ с большим интересом. А там, глядишь, рынок скорректирует и продажную стоимость, как это уже случалось везде со временем, но есть позитивные новости и для потребителей. Я уже рассказывал про меры поддержки населения в виде рассрочки на новую или дотации на уже купленную СЭС. Так вот, теперь, с 1 февраля, в стране еще полноценно заработал портал «Зеленая энергия», на котором можно не только получить дополнительную или основную информацию про виды ВИЭ, но и сразу же закупить интересующее вас оборудование у продавцов, потому что это еще и маркетплейс. Но, помимо всего прочего, там есть еще и карта ВИЭ, такая же, которую представила Стелла Муромцева недавно, но с возможностью загружать свой объект микрогенерации. Так что, Стелла, предлагаю посмотреть на опыт соседей. А почему я сказал соседи, если Узбекистан никак не соприкасается с Россией? А все потому, что этот портал международный, который охватывает 3 страны: Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Но, как сказал Сергей,
маразма в этих мерах тоже хватает.
Потому что, цитата, с 1 марта 2024 года будет запрещен ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о составляющем классе А, Б, С и Д, представляющих показатели качества солнечных элементов. Ребята, ну вы видели когда-нибудь где-нибудь в документации к солнечной панели, что она изготовлена из ФЭПов класса D? Я нет, и ручаюсь, что никто из вас не видел. Вот скажите, зачем производителю писать то, что ухудшает его конкурентное преимущество, если никто и никогда не подтвердит обратного? Конечно же, все будут писать, что Grade A и все дела. Ну а как еще? По-хорошему-то солнечные панели и должны изготавливаться только из кремния высшей степени очистки, то есть Grade A. Ну это как у Булгакова, помните?
У осетрины есть только одна свежесть. Первая, она же и последняя.
А еще из интересного то, что, судя по постановлению, солнечные панели теперь входят в перечень продукции, для которой обязательным является подтверждение соответствия требованиям нормативных документов в области технического регулирования, и импортеры должны будут сдавать их на тестирование в специальной лаборатории Узбекского центра научных испытаний и контроля качества. И все мы знаем, как такие тестирования будут проходить, так что в то, что в Узбекистан польются самые лучшие по качеству модули, я пока не верю на 100%.
Но верить хочется.
Ну и вроде как с Узбекистаном все. Знаю, что у Сергея есть еще что сказать по этому поводу, поэтому подписывайтесь и на чат Solar News, там мы общаемся, будь здоров. И что, пора, наверное, переходить к России, как считаете? Ну а по России я тут рассказывал недавно, что Калининградская область с июля этого года переходит на дифференцированный тариф по оплате электроэнергии населению, и издательство «Коммерсант» выпустило статью, в которой говорится, что сообщество потребителей энергии предложило установить максимальный потолок потребления электроэнергии по льготным тарифам для населения вообще прям по всем регионам в обязательном порядке. Предельный уровень потребления по льготному, ну, читая обычному сейчас тарифу, составляет 10,8 тысяч кВт-часов в месяц, что является максимальным объемом энергии, который может потребить объект на 15 кВт, а дальше повышающий коэффициент. Инициатива направлена на борьбу с серыми майнерами и снижением нагрузки на бизнес, ну и вице-премьер Александр Новак уже поручил ФАС и другим регуляторам проработать вопрос. Но инициатива может не сработать из-за региональных особенностей, и поэтому механизм дифференциации тарифов требует дополнительного детального обсуждения и анализа региональной специфики. Ну, судя по мнению «Коммерсанта», введение диф-тарифа может привести к увеличению платежей для населения, но есть и другие риски. Количество регионов с механизмом дифференциации тарифов для населения, видимо, еще вырастет, что я тоже предсказывал, но по несколько другим причинам, нежели борьба с майнерами.
Привет, Михаил.
Ну и одной строкой хочу посоветовать вам суперкомпактную статейку у проекта «Земля касается каждого» под названием «5 мифов о ВИИ», в которой в сжатой форме описаны самые распространенные суждения солнечной в частности и о возобновляемой энергетике вообще, и, конечно же, их опровержение. Ну, так сказать, чтобы кинуть в личку особо яростным противникам возобновляйки, когда они начнут брызжать слюной. Там в статье, кстати, есть забавная визуализация разбивки ВИИ в энергетике России, ну и в СССР, потому что данные собраны с 1965 года, да еще и в сравнении с несколькими другими странами и миром в целом. В общем, советую, ссылочку я, как всегда, приложу в описании, и на этом буду закругляться. Напоминаю, что самым лучшим способом поддержать подкаст было бы рассказать о нем своим знакомым и поставить то количество звездочек и сердечек, которое вы считаете он заслуживает, и, конечно же, написать какой-нибудь хороший комментарий, который я люблю читать. А материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в системе чаевых Cloud Tips по ссылочке из описания к выпуску или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я рассказываю какие-то более длинные солнечные истории и выпускаю небольшие патронкастики. Ну и теперь точно все, горло мое горит, что пора заканчивать. С вами, как всегда, был Игорь Шеверун, и это был 110-й выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!